Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко, Александр Лащенко. Сегодня 29 декабря, вторник. Группировка ДНР задержала донецкого блогера Романа Манекина по подозрению шпионажа. По версии группировки, Манекин якобы получил 2000 евро от журналиста и бывшего пленного ДНР Станислава Асеева за контакты так называемых судей ДНР, которые могли бы помочь нескольким узникам донецкого концлагеря «Изоляция». Телеграм-канал «Джокер ДНР» даже опубликовал якобы скриншоты переписки Асеева с Манекиным и денежного перевода в системе PayPal. Сам Асеев заявил, что переписка поддельная, опубликовал свои скриншоты переписки с Манекиным, где речь никакой помощи не шла. Также, по информации журналистов, в Донецке схватили директора донецкой травматологии Александра Кравченко и заводделом анестезиологии Ольгу Юдину. За что схватили Манекина, Кравченко и Юдину? Зачем была придумана такая легенда под Манекина? И почему уже год фактически нет обменов с группировкой ДНР? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Александр Матвейчук и Сергей Гармаш. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А начнем программу с новостей. Слово моему коллеге Александру Лащенко.
Поддерживаемое Россией вооруженное формирование за прошедшие сутки 28 декабря 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщил штаб украинской военной операции Объединенных сил. В результате обстрелов, по этим данным, вблизи населенного пункта Чермалык Донецкой области один украинский воин получил ранение. Сегодня, 29 декабря, нарушения режима тишины зафиксировано не было. Со своей стороны, в так называемой ДНР 28 декабря накануне обвиняли украинскую армию в нескольких обстрелах. В частности, там заявляют о повреждении дома в Донецке. В группировке так называемой ЛНР не сообщали об обстрелах. За минувшие сутки на Донеччине зафиксированы 374 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгозадминистрации Павел Кириленко. В результате осложнений умерли 7 пациентов, трое в Славянской Атаге, по одному Часово-Ярской, Солидарской, Светлодарской и Хлебодаровской Атаге. 210 новых случаев заболевания COVID выявили, в частности, в Мариупольской АТГ, 89 в Краматорской. С начала пандемии в Донецкой области, без учета неподконтрольной территории, зафиксировано 35,5 тысяч случаев заболевания COVID, из которых более 25 тысяч человек выздоровели, а 690 умерли. В группировке так называемой ДНР выявили за последние сутки 223 случая заболевания COVID. Об этом сообщает так называемый Минздрав, так называемый ДНР. Кроме того, зарегистрирован 21 летальный случай. Украинские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался вывести из Ордло 150 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы. Сумму 153 тысячи долларов, если быть точнее, вывозили через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда станицы Луганская. Цитата дословная. «Мужчина шел с временем на оккупированной территории и большую часть скрытой валюты нес в чемодане». Конец цитаты. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о продлении работы для освобождения украинцев, находящихся в незаконном заключении в России и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Facebook годовщине обмена. Как раз 29 декабря, ровно год назад, на подконтрольное правительство Украины территории вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса. Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную паспортизацию с российскими паспортами, сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в интервью ТСН. Цитата. «На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных Донеччине и Луганщине. По Крыму там цифры достигают 2 миллионов», утверждал Алексей Резников. Палата представителей США накануне проголосовала за преодоление вето президента Дональда Трампа на законопроект о финансировании национальной обороны США в 2021 году. Законопроект об оборонном бюджете США, в частности, предусматривает расходы на поддержку обороны Украины в 250 миллионов долларов.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Почему спикер президента России Путина Дмитрий Песков в так называемом интервью Владимиру Соловьеву заявил, что Владимир Зеленский не выполняет договоренности нормандской встречи? Правда ли не выполняет? Какие договоренности выполнены уже? Об этом в прошлом эфире радио «Донбасс Реалии» говорили Тарас Жевтенко, эксперт по вопросам безопасности, Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда возрождения.
Факторы, которые очень сильно влияют на общий контекст того, как нам следует понимать вот эти вот, в принципе, классические тезисы Кремля, потому что преуменьшение роли Украины, преуменьшение, скажем, статуса нашей стороны, как стороны жертвы агрессии Российской Федерации, мы эти тенденции мы видим уже долгое время со стороны россиян. Но те два фактора, которые непосредственно влияют на нынешний контекст, это, во-первых, это внутренний факт, внутренний контекст, который связан с падением популярности самого Путина, с проблемами во внутренней политике, и вот эти вот проблемные моменты внутренней политики, они перетекают плавно в второй фактор, второй контекст внешний, да, то есть как бы сейчас мы имеем ситуацию крайнего напряжения между Россией и Западом в целом. И это напряжение, оно сейчас в конкретный данный момент сопряжено даже не столько с конфликтом в Украине, сколько с отравлением господина Навального и вот этими всеми фактами, которые мы видим сейчас, которая активно обсуждается европейскими лидерами и в Соединенных Штатах Америки и так далее. И вот как раз вместо того, чтобы обсуждать изменения...
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей Громадського. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Мы ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Обсудим новую волну задержаний, которая случилась в последние дни на территории подконтрольной группировки ДНР. В частности, задержали донецкого блогера Романа Манекина по подозрению в шпионаже и директора донецкой травматологии Александра Кравченко вместе с заведующей отделением анестезиологии в травматологии Ольгой Юдиной. За что их схватили? Зачем была придумана большая легенда под Романа Манекина, которую мы тоже обсудим в студии? Почему уже год фактически нет обменов между Украиной и пророссийскими группировками? Также расскажем в программе «Вот о чем». Как обстоят дела через год после большого обмена? И как поменялись взгляды жителей свободной части Луганской области?
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ровно год назад, 29 декабря 2019 года, между официальной украинской властью и подконтрольными России группировками состоялся обмен осужденными за преступления против Украины. С одной стороны, и незаконно плененными с другой. На подконтрольную Украину территории вернулись 76 узников, а группировкам ЛДНР Украина передала 124 удерживаемых человека. Служба безопасности Украины еще в день обмена опубликовала имена всех освобожденных, а подконтрольные России группировки даже спустя год так и не озвучили полный список переданных им людей. Через год после последнего самого крупного обмена моя коллега Ольга Мельянчук узнавала, что же случилось с освобожденными почитателями группировок ЛДНР и теми, кто воевал против Украины с оружием в руках. Оля с нами по телефону. Здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, правда ли, что после возвращения на территорию, подконтрольную российским гибридным силам, после обмена, часть вот членов этих группировок ЛДНР вернулись снова в окопы?
Чтобы подготовить материал о том, что случилось с боевиками группировок ЛДНР, которые обменяли год назад, мы прошерстили десятки пабликов в соцсетях, и большинство пользователей, среди которых были также так называемые активисты, которые передавали гуманитарную помощь осужденным или обвиняемых в преступлениях против Украины, не сообщали о том, чтобы кто-то вернулся в окоп. Самые распространенные темы, которые поднимались, это как уехать в Россию, безопасно ли освобожденным вернуться в мирные города Украины, например, в Одессу и Харьков, И также, что делать, если так называемые власти боевиков не помогают с восстановлением хоть каких-то документов?
Ну, то есть можно сделать вывод, что навоевались. В своем тексте, опубликованном на сайте Радио Свобода, есть информация, что вот у членов подконтрольных России группировок сразу же после этого обмена задерживали свои же. Почему так и правда ли это? Нашла ли ты подтверждение?
Да, я нашла многочисленные подтверждения. Ситуация такова, что пока официальная власть Украины старалась прежде всего оказать освобожденным украинцам медицинскую помощь, сторона подконтрольных России боевиков отправляла своих людей на карантин. Это так называемые обязательные допросы. И, например, очень много, можно сказать, так называемые, да, активисты той стороны писали про Николая Рубана. Это житель Луганской области, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 2-литровую банку меда, где было спрятано самодельное взрывное устройство. Устройство сдетонировало, и погиб украинский военный. И вот очень много писали о том, что его не могут найти, что карантин затянулся не на неделю, а на месяц. И в итоге оказалось, что Рубана допрашивала так называемое МГБ, и потом он был помещен на подвал и в результате оказался в психиатрической лечебнице.
Оля, а в целом, вот если проследить за судьбу, ну, вот какие еще истории ты нашла, вот тех, кого Украина передала во время этого большого обмена, удалось ли, ну, хотя бы узнать их имена, сколько людей, сколько имен остаются неизвестными?
Ну, неизвестными остается на данный момент большинство до сих пор, но есть и известные истории, например, россиянина Руслана Гаджиева, которого признали виновным в гибели 8 украинских военных, и гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, тоже довольно известного. К ним было очень приковано внимание еще до обмена, потому что они были в числе тех, кто воевал против Украины с оружием в руках. И как нам удалось выяснить, сейчас оба они находятся на территории России. Лусварги рассказал российским журналистам, что собирается вернуться домой в Бразилию, а пока что планирует путешествовать по Камчатке. И также он говорил о том, что у него были проблемы с тем, чтобы выехать с временно неподконтрольной Украине территории, попасть на территорию России. У Гаджиева проблем с выездом якобы не было. Он вернулся в родной поселок в Краснодарском крае и также рассказал российским журналистам, что ему сложно там жить, потому что односельчане думают, что на стороне боевиков группировки ЛНР он пьяным украл танк. И он говорил о том, что ему, в общем, сложно. Это приведение, что удалось узнать.
Спасибо большое. Вот призываю наших слушателей, приглашаю, точнее, ознакомиться с текстом Оли, опубликованным на сайте Украинской службы Радио Свобода, где Оля собрала все имеющиеся данные о том, что же случилось с людьми, которых Украина во время последнего большого обмена, который состоялся ровно год назад, 29 декабря 2019 года, что с ними сейчас происходит. Это была моя коллега Ольга Миленчук.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Изменила ли война взгляды местных жителей подконтрольного Украине Донбасса? Почему политические силы, которые выступают за сближение с Россией и открыто говорят, например, об автономии Донбасса, получили серьезную поддержку на местных выборах в уходящем 2020 году? Донбасс Реалии побывали в двух городах Луганской области, где на выборах победили кандидаты пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь».
Мы сейчас едем в Сватово. Это небольшой город в Луганской области, который после 2014 года для многих стал символом успешной борьбы с так называемой «русской весной». Там местные жители не позволили поднять флаг ни группировки ЛНР, ни России. И вот в 2020 году на выборах в Сватово побеждает партия, которую открыто называют и считают пророссийской. Речь об оппозиционной платформе «За жизнь». Кстати, в программе этой политсилы прописано обещание предоставить Донбассу автономный статус в составе Украины.
Донбасс Реалии останавливаются в центре Сватова. У местного дома культуры на доске почета с одной стороны герои Советского Союза, с другой герои нашего времени.
Ну, те, що ОПЗЖ у нас тут по виборах всплило, це мені не подобається. Навірно, гради не прилітали ще сюди, тому так люди думають.
Обравши людей, прихильників партій регіонів і так далі. Ми ж всі прекрасно розуміємо, з чого все почалося в 2014 році, хто був при владі. І не хотілося б продовження.
Непоганий кандидат попав у мери. Без різниці, якої я на партії. Аби людина була добра. Ну,
голосували за неї, хай же оправдує довір'я наша тепер.
А ви думаєте, що поміняється? То же саме думали, коли вибирали президента. Нічого не помінялося. Абсолютно.
Він обіцяв, що він з чортом буде договарюватися. Так же він сказав? Я кожне слово його пам'ятаю. З чортом буде договарюватися, аби тільки не було війни. Надо в Росію, я поїду в Росію. Що він робить? Нічого. Війна, війна і війна.
А за те, що з Росії пересрались, я взагалі противник. Як це так? 350 років прожила Україна в Союзі. Одна із багатіших союзних республік була. Все було на Україні, все. І колбаса, і м'ясо, все.
Среди снесенных декоммунизацией и потрепанных временем бюстов вождя пролетариата Ленина донбасс-реалии встречаются с Юрием Ирхой, главой общественного совета при местной администрации. В 2015 году он был одним из тех, кто свозил эти монументы в Сватово со всего района. Теперь с десяток Ильичей на заднем дворе краеведческого музея.
Ну, знаете, бачили мы обличчя старых людей, які пам'ятають, як вони були молодими, як вони клали квіти. Як вони святкували тодішні ще свята. Ну, не треба було травмувати це все вандальним методом руйнувати. Зробили цивілізовано.
За все эти годы в музее Сватова собрали целую экспозицию, посвященную войне на Донбассе. Фотографии погибших местных жителей, вещи, переданные бойцами с фронта. У Юрия, который активно помогал украинской армии, мы не можем не спросить, почему Сватова в 2014-м фактически стала опорой ВСУ в Луганской области.
Вы пройдите по улицах Сватова и запитайте, коли день шахтаря. І вам стане зрозуміло, ще при радянських часів, я не пам'ятаю, в якому році він зник, з боку Кремінського району в напрямку Сєвєродонецьк, там стояв знак «Здесь проходить сєвєрна границя Донбасу». Там лишився Донбас. Тут началась Слобожанщина.
Впрочем, это не значит, что здесь не пытались поднять флаг группировки ЛНР. Леонид Привалов был одним из тех, кто создавал местную проукраинскую самооборону. Говорит, тогда по своим каналам, в том числе боевикам, объявили, что в городе более 500 человек готовы дать отпор сепаратизму. Хотя на самом деле в списках значилось 72 сватовчанина.
На самом деле на службу ходило у нас где-то около 36 человек. Как бы дежурили на блокпосту, дежурили в патрулях.
Леонид рассказывает, тогда Сватова ставили в пример. Отсюда начинал свой путь добровольческий батальон «Айдар». В город не раз приезжало руководство страны. Но спустя годы про Сватова в Киеве забыли.
Итог семилетней работы, итог семилетней войны, скажем так, если это сравнивать с кем-то, то мы, может быть, назад вернулись. А завтра еще придут эти самые, скажем, желающие, которые захотят присоединить Сватовский район, может быть, к ЛНР. Я не знаю, как будет. У нас сейчас дуже много самостоятельности. Многие из них блокировали железную дорогу, не допуская войска на территорию, скажем так, Луганской области. Вот они сейчас депутаты, вот, даже и больше, чем депутаты.
Как вы же тут освоились?
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Группировка ДНР задержала донецкого блогера Романа Манекина по подозрению в шпионаже. По версии группировки, Манекин якобы получил 2000 евро от журналиста и бывшего пленного группировки ДНР Станислава Асеева за контакты так называемых судей ДНР, которые могли бы помочь нескольким узникам донецкого концлагеря «Изоляция». Телеграм-канал «Джокер ДНР» даже публиковал якобы скриншоты переписки Асеева с Манекиным и денежного перевода в системе PayPal. Даже так произошли события. Сначала этот телеграм-канал «Развивали события» опубликовал вот эту якобы переписку, а после этого так называемая МГБ ДНР схватила Романа Манекина для того, чтобы проверить вот эту вот, цитата, «появившуюся в открытых источниках информацию о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Масеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики. Вот официальная формулировка группировки ДНР. Сам Станислав Масеев заявил, что переписка эта поддельная, и даже предоставил журналистам свои скриншоты переписки с Манекиным, где речь ни о какой финансовой помощи и шпионаже не шла. Также по информации журналистов в Донецке, вот сейчас схватили директора Донецкой травматологии Александра Кравченко и заведующую отделением анестезиологии Ольгу Юдину. За что схватили Манекина, Кравченко и Юдину? Зачем была придумана такая легенда под Манекина, если можно было просто его задержать, особо об этом не распространяясь? И почему уже год фактически нет обменов с пророссийскими группировками? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Сергей Громаш, журналист и представитель отдельных районов Донецкой области, в украинской делегации на минских переговорах по Донбассу. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Присоединиться к нашему разговору также Александра Матвейчук, правозащитница, глава Центра гражданских свобод. Обращаюсь к слушателям, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. С чем вы связываете вот такую вот новую волну задержаний в неподконтрольном Донецке? Вообще, тянет ли это на волну? И как вы относитесь, вот, в частности, к Роману Манекину? Являетесь ли вы его читателем? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ну, для начала, наверное, те, кто интересуется темой Донбасса, конфликта на Донбассе, они знают, кто такой Роман Манекин. Для всех остальных мы подготовили вот такую вот краткую справку. Давайте ее послушаем.
На оккупированной территории задержали блогера Романа Манекина. Как сообщают в группировке ДНР, они проверяют информацию о возможном сотрудничестве Манекина, цитирую, с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Масеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики. Кто такой Манекин и почему его обвиняют в шпионаже? Роман Манекин – уроженец Макеевки, но гражданин России. С 2000 года иностранный корреспондент Министерства иностранных дел России, руководитель пресс-бюро Донецкой облгосадминистрации и пост представительства исполкома Донецкого горсовета в Москве. В 2014 году активно поддерживал акции «Русской весны» и создание так называемых «народных республик». Позиционировал себя как блогер, который рассказывает правду о жизни в Ордо. Прославился своим ультиматумом Ринату Ахметову, потребовав от него выплачивать долги в пользу Ордло, иначе выгонит его с Донбасса. Впервые Романа Манекина задержали в октябре 2017-го. Как сообщали тогда его друзья, за критику руководства группировки ДНР и огласку ареста Алексея Дикого, который возглавлял так называемое Министерство внутренних дел ДНР. Республиканского пропагандиста, как заявлял он, пытали, избивали и обвиняли в шпионаже в пользу Украины. Формирование подконтрольной России, то задержание аргументировали иначе. Манекин, заявили они, располагает сведениями о лицах, занимающихся подготовкой государственного переворота в ДНР. При этом, по информации от Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК в группировке ДНР, а теперь находится в СИЗО на подконтрольной Киеву территории, поисками блогера занимался российский политик Владимир Жириновский. Также в защиту Манекина выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая потребовала найти пропавшего журналиста, гражданина России. 2 ноября Манекин вышел из донецкого СИЗО. Уже через год его задерживают снова за критику Дениса Пушилина и его идеи провести выборы в Ордо, запланированные на 11 ноября. По информации украинских СМИ, Манекин связан с бывшим председателем парламента ДНР Андреем Пургиным, которого отстранили, а вместо него новым руководителем стал Пушилин, которого Манекин так часто критиковал. 25 сентября уже этого года Манекина снова задерживали, но выпустили на следующий день. В последний раз Роман Манекин исчез 25 декабря. С тех пор, по словам его друзей, его техника, телефоны выключились, но на некоторых аккаунтах продолжалась активность. Затем подконтрольная России спецслужба в Донецке опубликовала заявление о контактах Манекина с украинскими спецслужбами. Телеграм-канал «Джокер ДНР» опубликовал якобы переписки Манекина с бывшим пленным группировки ДНР Станиславом Масеевым. На скриншотах обсуждаются контакты судей в Ордо, которые бы за деньги могли вынести нужные приговоры нескольким узникам. Асеев сообщил, что скриншоты фейк. У него действительно была переписка с Манекиным, но вовсе на другие темы.
Ну, даже Станислав Асеев не только сообщил, а и опубликовал эти скриншоты. И действительно, там есть определенная переписка. Но касается она вот просто общения двух людей. Не согласен Станислав с изложенными фактами о пребывании в Донецком концлагере изоляции, который, о чем писал, собственно говоря, Роман Манекин в этом посте. Ну, вот вопрос Сергею Гармашу. Сергей, ну вот слышали мы вот эту вот судьбу, да, достаточно интересную и сложную Романа Манекина. В очередной раз его, так понимаю, уже четвертый раз задержал группировка ДНР. Но с чем вы это связываете? Да и вот этот телеграм-канал «Джокер ДНР» не поленился подделать, получается, вот эти вот скриншоты, переписки, сочинить их, все это нужно было сделать. То есть какая-то, получается, целенаправленная кампания для того, чтобы его задержать. Что происходит?
Знаете, я тоже не поленился, полистал его телеграм-канал и увидел, что он воевал практически со всеми, начиная с Пушилина, заканчивая судей, прокуроров, ну, так называемой генпрокуратуры, МГБ, опять же. Он, скажем, был такой скандальной личностью в Донецке, своего рода, знаете, такой есть у нас такие городские сумасшедшие, занимающиеся активной политикой. И мне кажется, он не учел просто одной простой вещи, о которой сам, собственно, постоянно писал, что Пушилин или так называемая МММ, да, Пушилин как бы олицетворяет вот эту структуру, потому что у руководства так называемой республики практически все МММщики из его, скажем так, бывшей структуры коммерческой, пушилинской. Он ведь сам по себе пустое место. То есть его назначили, и об этом сам же опять Манекин пишет, его назначили коррумпированные люди из Москвы. Да? Они удерживают его у власти, потому что Пушилин абсолютно крайне непопулярен, его команда на Донбассе, в Ордо, по крайней мере. Соответственно, наезжая на них, он наезжает на кого-то, на какую-то крышу Пушилина, которая, скорее всего, ФСБшная все-таки, да, учитывая то, что Пушилин стал главой так называемой республики именно после убийства Захарченко. Убийство Захарченко, я в этом на 100% уверен, было организовано ФСБ. Ну, об этом можно отдельно говорить, но, как бы, поверьте мне сейчас на слово. Поэтому то, что МГБ, черточка, ФСБ, сфабриковала это дело, это вполне, скажем так, естественная реакция, когда кто-то мешает ФСБ, скажем так, доить этот регион. Вот Манекин, используя свои, опять же, связи в России, мы не забываем, что он все-таки российский гражданин, да, и он жил долгое время в России. И, кстати, он был аккредитован там от газеты «Примиди» Российской Федерации, вот газеты «Донецкие новости» Рената Ахметова. То есть он использовал свои связи для того, чтобы мешать фактически ФСБ доить этот регион через Пушилина и его структуры. И вполне естественная реакция, что его задержали по такой статье, по которой его трудно будет, скажем так, выпустить даже там Марии Захаровой, если она обратится, или еще кто-то, потому что она не следователь, да, Жириновский тоже не следователь. У них нет, скажем так, доказательств полномочий, а доказательства полномочий легко сфабриковать. Что, собственно, они и сделали. Я в этом тоже абсолютно убежден. Не только на слова веря Стасу Асееву, скажем, и другие источники тоже вскрывали аккаунты Манекина в том же Фейсбуке, и они показывают, что не было там той переписки, которую выразил вот этот телеграм-канал. Поэтому я абсолютно уверен, что это спецоперация, скажем так, естественная реакция ФСБ на человека, который просто мешал им, скажем так, осуществлять свою деятельность на Донбассе.
Сергей, а в чем мешал? Вот вы говорите, критиковал, да, он Дениса Пушилина, до этого Александра Захарченко. А за что он критиковал Дениса Пушилина? Собственно говоря, в чем, ну, вскрывало вот эти вот злоупотребления, то, как они потрошат неподконтрольный Донбасс?
Ну, я, насколько понимаю, чаще всего он писал именно о том, что Пушилин расправляется с политической оппозицией через, опять же, правоохранительные органы, то, что он устраняет фактически любую возможную оппозицию политическую, опять же, да, то есть как бы зачищает под себя это пространство. Писал и о конкретных, скажем, нарушениях, я уже не помню сейчас, честно говоря, не буду цитировать, ну, то есть финансовые махинации у него тоже, если полистать его телеграм-канал, он, кстати, работает сейчас, то можно тоже найти об этом речь. Поэтому мешал то, что все это выходило, скажем так, за пределы республики, так называемое, это выходило на всероссийские СМИ, его цитировали тот же «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», то есть, как бы, ну, это был такой голос, знаете, непримиримый голос из Донбасса, который, в принципе, ну, во-первых, и на самом Донбассе он популярен достаточно в силу своей оппозиционности, да, и в силу ничтожности той власти, которую он оппозиционировал. Ну, и в России тоже. Поэтому убрали, чтобы, скажем так, не гавкал, как говорится.
А зачем трубить об этом, как вы думаете? Можно же было просто его, ну, посадить, да и все. Или слишком заметная и влиятельная фигура Роман Манекин, если за него заступался даже Жириновский и Мария Захарова?
Я думаю, что если бы не они, скажем так, первыми начали друбить, да, и расставлять акценты, то есть если бы это не была организованная кампания со стороны МММ и ФСБ, то, скорее всего, тогда бы о нем трубили как раз вот оппозиционные, так сказать, СМИ, их те же телеграм-каналы и все прочее. Тот же донецкий абориген Пургина, да? Поэтому они взяли инициативу, они, скажем так, показали доказательную базу. Теперь уже та же Мария Захарова и, возможно, Жириновский уже, может, и не захотят заступаться за, скажем так, откровенного шпиона. Они уже 3 раза, по-моему, его задерживали, вот как вы говорите, тихо, да, и приходилось все время выпускать. Вот сейчас они уже подготовились, скажем так, и устранили для себя эту помеху.
Ну, все-таки обвинения, вменяемые Роману Манекину, шиты белыми нитками. Ну, видно, да, у Станислава есть доступ непосредственно к переписке, я имею в виду Станислава Асеева, и он ее показал уже, и может показать каждому желающему, ну, кто этому поверит. Ну, ладно, 0800
300... Да, давайте не забывать, что Станислав Асеев у них, как бы, четко обозначен как шпион, да, как агент СБУ. Поэтому его слово здесь, мне кажется, будет несущественным, по крайней мере, влияние на мнение определенных кругов в России политических оно не будет иметь.
Даже не СБУ, а ГУР Минобороны Украины, его даже, говорят, псевдоним его якобы Норман, да, ну, то есть уже поставили вот такой вот печат на Станислава, что якобы он украинский шпион. 0800 300 403, номер прямого эфира. Мы обсуждаем новую волну задержаний в неподконтрольном Донецке. С чем вы это связываете? Звонки бесплатные по всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Подключим к разговору нашему Александру Матвейчук, правозащитницу, главу Центра гражданских свобод. Александра, здравствуйте.
Доброго вечера.
Александра, ну вот кроме Романа Манекина, российского гражданина, уже, да, это такой больше, ну, внутренние разборки некие. Вот сейчас журналисты новостей Донбасса сообщили о том, что задержали, кроме всего прочего, и директора донецкой травматологии Александра Кравченко из отделением анестезиологии Ольгу Юдину. То есть можно говорить о какой-то действительно волне вот охоты на ведьм, новой охоте на ведьм в конце этого года. Ну вот видите ли вы такое, с чем вы это связываете? И тем более вот мы видим определенная такая верхушка, да, но все-таки управление травматологии, большая авторитетная больница в Донецке. Их почему-то задерживают. Зачем, как думаете?
У нас є інформація також про затримання кількох людей, які займалися гуманітарною допомогою із Російської Федерації. І це, правда, вкладається в якусь таку хвилю, яка при такого роду режимах, які діють на окупованих територіях, відбувається регулярно. І з чим це пов'язано? Ну, тут можуть бути дуже різні причини, насправді, і... Одна з них – це прагнення додаткових результатів, чим закрити 2020 рік працівникам так званих спецслужб кремлівських республік.
Скажите, ну это ведь эти задержания, это не для того, чтобы пополнить обменный фонд, да? Ну зачем вот Украине, ну вот те же директора травматологии, будет ли требовать Украина их обмена в случае чего? Тут нет такого мотива, как думаете?
Україна має вимагати звільнення всіх незаконно ув'язнених громадян України, але, на мою думку, що не це є основним. Просто в такого роду режимах, я ще раз повторюся, жертвами цих репресій стають не тільки люди, які мають проукраїнські погляди, але й будь-хто, хто критикує, хто запідозрений в нелояльності, або хто просто прийшов дорогу і став на заваді проходження якихось схем, справ, торгів тощо. І для мене це пояснюється більше, це причина затримань.
Олександра, а скільки було от в течені уходящого 2020 року вот таких волн задержання? От Людмила Денісова, український омбудсвумен, заявила о том, що 251 українець знаходиться в плену групіровок ЛДНР. Позже службі безпеки, журналістам служби безпеки України, журналістам українським сказали, що 254 українських гражданина підтвердили групіровки ЛДНР, що у них от вони знаходяться в заточенні. Як їх набирали? От і скільки людей в течені цього року вот были незаконно лишены свободы на неподконтрольных территориях. Есть такая информация?
Людмила Денісова озвучила інформацію, яку давала сама Служба безпеки України якийсь час тому. Вони просто її скоригували. Проблема в цих списках, по-перше, те, що вони не повні, і це точно. Да? Тому що, ну, вибачте, навіть такий простий моніторинг пабліків так званих ДНР-ЛНР або офіційних сайтів по кількості затримань і кількості винесених вироків їхніми квазі-судами не від, ну, ставить питання, оскільки це в цю цифру входять люди, які були затримані не тільки в цьому році, а й роками утримуються в полоні. По-друге, цей список неможливо звірити, тому що він закритий від громадськості. І, наприклад, я не можу подивитися, чи всі ці люди, які до нас зверталися, є в цьому списку, чи вони включені, хто не включений, чому. От є проблеми з цими списками. Єдине, що точно, що це верхівка айсбергу, і ми не знаємо точної кількості людей, яких затримали.
А сколько было этих волн задержания, если считать нынешнее вот задержание волной определенной?
Я так не рахувала таких видимих, знаєте, хвиль, які, от, наприклад, були в Криму, коли ми говорили про арешти і обшуки за два дні 24 людей. Вони все ж таки на Донбасі розтягнуті в часі протягом якогось періоду і не настільки сконцентровані, але одне точно, і ми можемо сказати, що ця практика продовжується. В 2020 році затримання цивільних людей, я на цьому особливо наголошую, тривають.
Александра, ну, наверное, главный вопрос, следите вы за этим, занимаетесь этим, почему обмена-то не было? Вот сегодня годовщина большого обмена, потом был в апреле, ну, если это можно было назвать обменом, 17 украинцев вернулись в свободную Украину, но в течение года вообще никаких подвижек нет и не предвидится, да, даже, это, насколько я понимаю, в ближайшее время обмен. Почему?
Можна згадати ще квітневий невеликий обмін, який в цьому році відбувся, але загалом ви праві, перемовини в глухому куті, тому що Російська Федерація використовує незаконно утримуваних людей для торгу. І не цікавлять обміни, і цікавлять виконання Україною політичних поступок. Внесення змін в Конституцію, проведення виборів на Донбасі, подання війни, перепрошую, води до Криму і інші речі.
Вопрос Сергею Гармашу. Сергей, как вы считаете, ну, о чем это свидетельствует? Все-таки за, вернусь к Роману Манекину, за ним есть определенная крыша, можно сказать, да, то есть он работал там, наверное, не просто так, тоже выполнял, возможно, какие-то задачи из Российской Федерации, какой-то, может быть, из башен Кремля, и совпали их интересы, вот его правозащитная деятельность, да, с кем-то в Российской Федерации. Вот то, что задержало МГБ, они себе вот на горло не наступают, не может быть определенных проблем из-за того, что в очередной раз они его взяли. Может быть, из России придет, ну вот, окрик, отпустите?
Я думаю, не будет такого окрика, еще раз повторяю, потому что как бы представлены определенные доказательства, и получится, что Россия или кто-то в России фактически отмазывает, извините за такое слово, да, украинского шпиона. Вряд ли кто-то в России захочет взять на себя, скажем, такую роль. Есть в той же, скажем, ФСБшной структуре возможности развить эту тему в СМИ, да, и обратить, скажем, такую, ну, вот это оружие, да, навесить этот ярлык на тех, кто будет защищать Манекина. Поэтому думаю, что сейчас никаких окриков не будет. А насчет того, что у него есть крыша, мне кажется, нет на самом деле. У него крыша, у него есть определенный авторитет. Но серьезных каких-то задач, мне кажется, он не ставил, потому что, ну, я не вижу, по крайней мере, в Москве центра влияния, которые могли бы быть заинтересованы, скажем, в деятельности Манекина. Потому что на сегодня мы понимаем, что есть силовой центр влияния, да, ФСБ, там, ГРУ, хотя это разные вообще центры, но вот я в данном случае их объединяю. И есть так называемый либеральный центр, не буду его называть, да, чтобы не подставлять, опять же, людей, ну, который прагматично смотрит на вопрос конфликта на Донбассе и хочет его разрешить просто для того, чтобы меньше Россия тратила из своего бюджета денег, скажем так, были сняты санкции, улучшилась экономическая ситуация, а фактически электоральные, скажем так, предпочтения российского населения, да, вот по отношению к той власти, которая есть. Есть такое направление. В данном случае Манекин не работал, не мог работать ни на тех, ни на других, потому что он замкнул себя вот как бы на Донбассе. Он он ратовал за некое вот неосуществленную мечту, понимаете? Вот они же хотели там создать некое социальное общество, там такой улучшенный Советский Союз. И этого не случилось. Таких, собственно, мало городских сумасшедших, опять же, да, которые бы его поддерживали. Хотя определенные, скажем, параллели ну, напрашиваются, но это опять же по внутренней политической ситуации на Донбассе. Но я имею в виду, например, что те же суды в Донецке блокируют регистрацию партии, которую Пургин, и я думаю, что Манекин к этому причастен, пытался зарегистрировать и пытается зарегистрировать. Но это опять же сводится к тому, что зачищают территорию все-таки под один центр влияния, под Пушилина, независимо от того, будут там выборы или нет. Возможно, они готовятся к выборам, опять же, каким-то своим. Да? Возможно, они готовятся к выборам, предусмотренным Минским комплексом мер. Я не допускаю, что это будет в ближайшее время, потому что Украина на это не даст согласия, это очевидно, как бы могу четко заявить. Но, возможно, у них какой-то другой взгляд на эти вещи, они зачищают территорию под это. Поэтому все может быть, в принципе, но то, что Москва будет заступаться за Манекина сейчас, после, скажем, тех доказательств, которые опубликованы, после той информационной волны, которую я сегодня специально перед вашей программой просмотрел, чтобы составить для себя понимание, я вижу, что, скажем, голос разума очень слабо представлен.
В общем, посадят его, да, Сергей, скорее всего? Ну, к этому готовят общественное мнение.
Я думаю, да. Я думаю, все-таки, раз они уже взялись так за это дело, то, скорее всего, посадят.
Вопрос еще один Александре Матвейчук. Александр, а вот в течение этого года вот были много заявлений от украинских правоохранительных органов о возбужденных делах за насилие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в частности, концлагере «Изоляция», да, о заочных приговорах национальных судов. Международный уголовный суд вот сказал о том, что будет рассматривать нарушения прав человечности на Донбассе. Это как-то влияет на ту сторону, как вы считаете, вот вообще? Или это абсолютно там не слышат, на это дело не обращают внимания? Вот палачи, да, и те, кто задерживает людей?
Ну, знаєте, певні люди це все ж таки точно відслідковують, тому що відповідальність кримінальна, вона індивідуальна, за абстрактним Путіном сховатися не вдасться і казати, розумієте, просто це була війна і тому я катував людей в секретній тюрмі ізоляції на території військової бази, це не буде служити як виправданням. Пам'ятаю, коли ми подали перше подання про воєнні злочини, які чиняються у формі викрадення, катування і позасудових страт людей на окупованому Донбасі до Міжнародного кримінального суду, навіть з'явилося таке повідомлення, і мене запросили в так звану ДНР, щоб я приїхала, ну і автори цього повідомлення перевірили, що ми все пишемо неправду, і такої практики абсолютно немає. Тому відслідковують. І тут я би сказала, що Україна пасе задніх, тому і в цьому контексті. Бо у нас досі немає відповідальності за злочини проти людяності. В Україні досі немає належно виписаної відповідальності за воєнні злочини. Є ухвалений в першому читанні, розроблений правозахисниками законопроект 2689, який належить вже давно зробити законом і віддати борг людям, які чекають його 7 років.
Ну, от суть цього закону, щоб ці преступления воєнні ні в коєму випадку не підпадали під амністію, да, в будущем. Україна ж буде розробляти, мабуть, якусь концепцію переходного правосуддя, щоб наші слухачі розуміли.
Насправді, основна його суть в тому, щоб правильно кваліфікувати ці злочини, бо зараз вони кваліфікувалися як участь в незаконних збройних формуваннях, або тероризм, або ординарне викрадення чи вбивство. Загальнокримінальні статті, вони мають термін давності. Це означає, що все, що не вдалося зібрати докази, за якийсь час треба або передавати в суд, або закривати. Ці справи закриються. Загальнокримінальні злочини, вони підлягають амністії. А воєнні злочини, тут не треба навіть нікуди вносити ніякі зміни. Це загальний імператив міжнародного гуманітарного права, що амністії вони не підлягають.
Стас Асеев, к сожалению, не смог принять участие в нашей программе, но вот написал он книгу «Светлый путь. История одного концлагеря» об этой изоляции. С вашей точки зрения, ну вот сейчас поднимают он этот вопрос и на международных площадках, куда его приглашают, с помощью Канады сейчас переводится на английский язык эта книга. Удастся ли закрыть изоляцию сейчас, Александра? Вот с вашей точки зрения, что еще можно сделать для того, чтобы, ну, привлечь внимание к тому, что в Донецке находится даже не тюрьма, а пыточная, по сути, своей?
Найперше, я хотіла би сказати величезне дякую Стасу і тим людям, завдяки яким на 7-му році війни, да, на перемовній площадці в Мінську почали ставити питання українська сторона, що треба, давайте обговоримо проблему існування секретних тюрем і незаконних місць несвободи, і, зокрема, от ізоляції, про яку всі знають. Це така секретна тюрма, про яку знають всі.
В Україні, наверное, тільки поки що Олександра, да, знають?
Я думаю, я більш ніж переконана, що на окупованій території багато хто чув про неї. І це, знаєте, метод терору, який застосовують незаконні збройні формування. Він не тільки про те, щоб фізично знищити активну меншість, яка може чинити потенційно спротив. Він ще й про те, щоб залякати пасивну більшість. І тому їм навіть вигідно розказувати про ці тюрми.
Спасибо большое, Александра. Вопрос Сергею Гармашу. Сергей, ну вот участвуете вы в заседаниях, как наблюдатель, насколько я понимаю, да, во многих группах, в том числе и гуманитарных, где украинская сторона начала поднимать вопрос изоляции, насколько я понимаю. Ну вот что отвечает та сторона на, ну, факты, да, от освобожденных пленников этого концлагеря, когда вы это озвучиваете?
Ну, я участвую в заседаниях трехсторонней контактной группы непосредственно. Подгруппе я, кстати, не был ни разу, поскольку она совпадает по времени с моей подгруппой. В ТГК этот вопрос поднимался, действительно. Та сторона дает формальные ответы, что она проверяет, она фактически не признает, скажем, вот фактов, которых озвучивались. Один раз был приглашен Стас Асеев как раз на ТГК, но ему не дала выступить как раз координатор от ОБСЕ, председателя ОБСЕ, госпожа Грау, к сожалению. Я писал об этом тоже. Поэтому действительно вопрос поднимается. Я должен сказать, что по-разному это воспримут в обществе, но поднимается с подачи Офиса Президента, потому что Ермак, насколько я знаю, пригласил Стаса непосредственно, скажем, задействовал как раз вот гуманитарную подгруппу. Поэтому работа ведется. Мне кажется, что уже многие знают за границей. Я лично был на встрече президента Зеленского с президентом Швейцарии и говорил президенту Швейцарии, рассказывал об этом месте. То есть, как бы, политический резонанс в мире есть. Другое дело, что могут ли они что-то сделать, вот, кроме общественного резонанса, да? И более того, ну, закроют изоляцию, допустим. Я уверен, что такая же тюрьма появится в другом месте, только мы будем о ней меньше знать, потому что ДНР-то никуда не денется, ФСБ никуда не денется, то есть изоляция это, скажем так...
Симптом, да, скорее, чем явление такое?
Продукт их жизнедеятельности. Они перейдут в другое место, скажем, и будут гадить уже в другом месте, вот, вот тем же методами. Поэтому здесь надо говорить не об изоляции все-таки, а, скажем, изоляции вот этих организаций ДНР и ФСБ от Донбасса. Вот тогда это будет эффективно.
Сергей, касательно задержания врачей, как вы это объясняете? И вот месяца два назад группировка ДНР преследовала главврача Макеевской больницы вот по статье подвержения опасности. Он якобы заразил людей ковидом. Вот почему не дорожат врачами вот эту верхушку, ну, элиту медицинскую, которая осталась на неподконтрольной территории, ну, вот ее задерживают сейчас. Что там в этом смысле происходит? Происходит, как думаете?
Интересно, что еще вот, по-моему, летом или весной такие же процессы были в так называемой ЛНР, то есть в Луганской области. Там тоже свое дело врачей было организовано. Я думаю, на самом деле, что это борьба за финансы. Здесь нет никакой политики, потому что в связи с ковидом, да, начали поступать какие-то все-таки финансовые, наверное, вложения более-менее. Начали гуманитарная помощь поступать. И все это, скажем, делится до населения, судя по состоянию их больниц, оно не доходит, и судя по состоянию их аптек в первую очередь. Поэтому, скорее всего, это просто дележ рынка, так сказать, медицинского, если так можно сказать. И опять же, с другой стороны, это и запугивание в какой-то степени врачей, потому что врачи увольняются, врачи уезжают в ту же Россию, где предлагают зарплату там в 10 раз больше. И вот местные власти, наверное, пытаются решить вопрос удержания, скажем, рабочих кадров медицинских, Вот такими методами. Я думаю, что и то, скажем, ну, имеет право, скажем, и та версия, в принципе, наверное, они объединены.
Спасибо большое. Это был Сергей Гармаш, журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на минских переговорах по Донбассу. И Александра Матвейчук, правозащитница, глава Центра гражданских свобод. Мы обсуждали новую волну задержаний на неподконтрольной территории, с чем она может быть связана. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
«Глина забрала мою боль». Так говорит он в своей новой деятельности. Переселенка из Донецка Катерина Воронина. По образованию женщина – магистр внешнеэкономической деятельности. Диплом получила, как она описывает, для родителей. И даже успела поработать в офисе. Но с рождением второй дочери творчество взяло верх. Сначала Катерина искала курсы рисования для старшей дочери, но вскоре влюбилась в глину так, что сменила свою деятельность на гончарство. Как поменять профессию и преодолеть боль войны через гончарство? Катерина рассказала радио «Донбасс Реалії».
В мене нема спеціальної якоїсь творчої освіти, але я все життя цього прагла і не було ніякої підтримки від батьків, бо вони вважали за краще для мене це робота в офісі. І тому краще потрібно вивчати математику та англійську і ніякого малювання або щось робити своїми руками, тому що робота руками – це рабство. І нічого доброго з цього не вийде. До глини я прийшла випадково. В мене народилася друга дочка, і я стала думати, як би розвивати творчість старшої доньки. Шукала для неї вчителя з малювання. А у соцмережі побачила якесь відео гончарної майстерні, де дитина зліпила, і потім вона це розмалювала якось, як бачила і відчувала. І ніхто їй нічого не казав, як це треба робити. І я зрозуміла, що треба спробувати. З того моменту я почала збирати картинки на Пінтересті, як би я зробила це, як я хочу спробувати. І все воно було нерівне, і все воно було кривеньке таке. І цим воно мені дуже подобалось. Але в близькому оточенні подруги сказали, що не можна такий посуд використовувати і ставити на стіл, і, не дай Боже, гостей пригощати з такого неподобства. І вони мені казали, що посуд потрібен бути рівненький, красивенький, однаковий. А ось таку миску, якщо хочеш, можеш зробити собі і їсти десь у куточку, коли нікого немає, ніхто не бачить. Я зрозуміла, що треба пробувати йти туди. І я спробувала. Але у той самий момент, коли я торкнулася глини, я зрозуміла, що я більше нічого не хочу, нічого не можу, мені це потрібно. Я взяла свій перший шмат глини і поїхала. Коли діти вночі спали, я дивилася на ютюбах ролики, як то роблять африканські жінки, сидячи у тіньочку, як вони це робили. І сама намагалася щось подібне зробити. Частина з тих виробів залишилась у Донецьку, тому що як я почала ліпити, то за пару тижнів ми поїхали. І я взяла з собою двох дітей, дві валізи і кілограм глини. І поїхала, думала, що на два тижні, але от зараз 6 років вже.
А що це було за відчуття, коли ти тримаєш глину і розумієш, що це матеріал, без якого ти більше не можеш? Може, якісь там образи в голові починають спливати?
Ні, образів не
що,
було.
Що ти хочеш з нього зробити?
Ні, нічого цього не було. Було тремтіння. Я такого ще ніколи не відчувала, окрім тих моментів, коли закохуєшся в людину.
Грибок, который спасает от космической радиации, нашли в Чернобыле. Нацгвардейца Маркева оправдал апелляционный суд в Милане. И прорыв в разработке вакцины от рака. Эти и другие новости, которые вселяли в нас оптимизм в 2020 году в обзоре «Радио Свобода».
У Франції розпочали збір найбільшого експериментального термоядерного реактора. Керований ядерний синтез може стати революцією у світовій енергетиці. На відміну від реакції поділу ядра, коли атоми розщеплюються, виділяючи енергію, при ядерному злитті нагріті частинки у вакуумі зіштовхуються, об'єднуючись у більший атом. Отримана таким чином енергія не пов'язана з викидами шкідливих речовин і при цьому практично нескінченна. Паливо для такої реакції потрібно небагато, і частину його можна добувати з морської води. У теорії чисті термоядерні реактори будуть здатні живити цілі міста. Перший тест реактора запланований на 2025 рік. Чорнобильський грибок, який рятує від космічної радіації. У серпні вчені зі Стенфорду і університету Північної Кароліни знайшли у Чорнобилі грибок, який може допомогти людям висадитися на Марс і навіть жити там в безпеці. Подальші дослідження показали, що грибок-екстремал здатний переробляти радіацію в енергію, що дозволяє йому процвітати на АЕС. Сама радіація є однією з головних перешкод для висадки людини на Марс. Тому НАСА було вкрай зацікавлене в тому, щоб подивитися, як радіотрофний гриб поведеться в космосі. Вчені дійшли висновку, що шар грибка товщиною у 21 см може практично повністю захистити від космічної радіації. Прорив у розробці вакцини проти раку. У липні вчені з Австралії повідомили про успішні доклінічні випробування нової вакцини.
Ми сподіваємося, що ця вакцина допоможе у лікуванні раку крові, але також і твердих злоякісних новоутворень, враховуючи рак молочної залози, легенів, нирок, яєчників, підшлункової залози та гліобластоми.
Сказала провідна дослідниця Крістен Редфорд. Вакцина має кілька переваг над іншими кандидатами. Вона ефективніша та має менше побічних ефектів. У квітні в Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора. Це стало можливим завдяки постанові Кабміну, яку уряд ухвалив лише 5 днями раніше. До цього пересаджувати кістковий мозок дозволялося лише від родичів. Операцію провели для однорічного пацієнта, який страждав на рідкісний тип імунодефіциту. Пересадка кісткового мозку була його єдиним шансом вижити, а лік йшов на дні, казали лікарі. Повністю сумісного донора знайшли в Німеччині. Ніхто з родини на цю роль не підходив. Через 3 тижні після операції лікарі констатували, у пацієнта приживився новий кістковий мозок. Космічний центр у Золочеві на Львівщині почав досліджувати Всесвіт. Україна запустила радіотелескоп РТ-32. За оцінками фахівців, це один з найкращих радіотелескопів Східної Європи. Його завдання – вирішення фундаментальних задач астрофізики, але це лише маленький відсоток задач, які можна розв'язувати завдяки цьому телескопу. За допомогою цього радіотелескопа досліджують дуже далекі об'єкти, для прикладу, квазари. А відтак можна вивчати невідомі об'єкти у Всесвіті, моніторити космічний простір, управляти супутниками, які використовуються для цивільних завдань. Віталія Марківа звільнили з-під варти. Апеляційний суд у Мілані 3 листопада ухвалив рішення про виправдання і звільнення українського нацгвардійця, якого звинувачували у вбивстві 2 іноземних журналістів на окупованій частині Донбасу в травні 2014 року. А 4 листопада Марків прибув в Україну.
Я собі дав обіцянку. Вистояти, вистояти до кінця. Не тільки заради себе, а й заради всіх тих героїв, які віддали своє життя, які борються по сьогоднішній день за суверенність та незалежність нашої країни.
На Житомирщині рибалка знайшов скарб, який фахівці називають не просто унікальним. Вони додають слово «диво», описуючи те, що сталося. Знахідка вже отримала назву «Городницький скарб». Спершу місцевий мешканець виявив 32 монети часів України-Русі. Пізніше археологи знайшли ще 6 монет у тому ж місті. Разом їх 38.
1874 року – це перша така велика знахідка скарбу. Тобто півтора століття історія не знала таких скарбів. Ми говоримо про те, що серед монет вже я виявив унікальні штемпеля, тобто унікальні монети, які ніде не публікувалися, аналоги їх невідомі.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Що може зробити маленькі міста або села всесвітньо відомими? Древність їхніх храмів, як Маалююля,
і Саїднає, або генії, що народилися в них як Зальцбург, священні ріки, що протікають через них, як у індусів Варанасі, або священні гори, що височіють поруч, як у китайців, або смертоносні вулкани, які їх убивають і засипають попелом, як Помпею. Та найкоротший та найвірніший шлях для містечок і селищ до всесвітньої слави – війна. Хто знав про Аустерліц, Бородіно чи Ватерлоо до відомих битв, які сталися поруч? Хто чув про Конотоп або Ааламо або Перл-Харбор? Що ми знаємо про Іловайськ до того, як прочитали в Вікіпедії? Окрім того, що це невеличке містечко неподалік від кордону з Росією. Тепер, коли ми нарешті тут, ми точно знаємо, що сил самостійно захопити і утримувати все місто у нас недостатньо. Однак ми віримо у власну вдачу. Вона ще жодного разу не покидала нас на цій війні. Та інколи поміж вірою та знанням виринає нездоланна містична прірва, або ж звичайна залізнична колія. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні ету страницю.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Александр Лащенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».